волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 марта, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. 43-й раунд переговоров в Женеве с участием представителей Грузии, России и сопредседателя международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе завершился безрезультатно.
То, что сегодня происходило, указывает на то, что если кто и был загнан в угол, это не мы, а Россия.
Бывший юго-осетинский президент Леонид Тибилов заявил о возвращении в политику.
Я не говорю, что он классический осетин, но из всех трех политических лидеров он больше всех соответствует этому образу. У остальных проскакивают такие хамовато-разборочные манеры, вот, знаешь, так решал. Вот этим он выигрывает.
Претензии к генеральному плану развития Тбилиси и лобби застройщиков.
Сегодня они консультируются только с членами своей команды. Власти не желают слышать альтернативную мысль, куда делись выделенные на генплан деньги или по какому документу должно продолжаться градостроительство.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей с ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях: в Кемерово проходят первые похороны жертв пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Словакия отзовет посла в России Петра Припутана для консультаций. Ким Чен Ын тайно посетил Пекин и встретился с главой КНР. Кемерово прощались с погибшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Сегодня похоронено 14 жертв трагедии. Накануне спасатели завершили поисковую операцию на месте пожара. В сгоревшем здании нашли останки с 64 погибших, сообщил заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов. Он также заявил, что на сегодняшний день никто не числится без вести пропавшим. Ранее представитель Следственного комитета сообщила, что следствие получило заявление родственников о пропаже при пожаре 67 человек. Публикацию списков погибших до результатов генетической экспертизы ведомство считает невозможной. Причины пожара, произошедшего 25 марта, пока не установлены. Сегодня же суд в Кемерово арестовал на 2 месяца управляющую торгового центра «Зимняя вишня» Надежду Судденок. Она отрицает свою вину. Подсудимая заявила на суде, что контролеры кинозалов отчитались об эвакуации всех зрителей после обнаружения пожара 25 марта. В зале суда она принесла извинения родственникам погибших.
Я искренне приношу свои душевные извинения за то, что случилось, эта трагедия, эта беда. Я сама мать, я понимаю прекрасно, что сейчас испытывают люди, которые хоронят своих детей. Прекрасно понимаю, что это, что они испытывают. Но я не хочу обвинять себя в этом. Не хочу.
На тот же срок был арестован охранник Сергей Антюшин, который ранее заявил о своей невиновности. По версии следствия, он не включил сигнализацию, когда начался пожар. Сам Антюшин утверждает, что система оповещения давно была неисправна. Он написал рапорт о неисправности 19 марта и что технический директор был в курсе. Всего по делу о пожаре задержаны 5 человек. По версии следствия, в здании не были обеспечены необходимые меры безопасности, а сотрудники охраны некомпетентно проводили эвакуацию. Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак сообщил на брифинге 28 марта, что Братислава отзовет своего посла в России Петра Припутана для консультации из-за дела Скрипаля. Лайчак отметил, что это серьезный дипломатический акт, который не использовался в последние 25 лет. Словацкий министр сказал, что дальнейшие шаги его страны будут зависеть от реакции России. Лайчак также сообщил, что во вторник его министерство вызвало посла России Алексея Федотова для объяснений, попросив того опровергнуть подозрение, что Россия имеет какое-либо отношение к предосудительному акту на территории Соединенного Королевства. Мы будем внимательно следить за расследованием и после рассмотрения всех соответствующих фактов будем готовы предпринять дальнейшие действия, отметил Мирослав Лайчак. Сегодня же стало известно, что своих послов в России для консультации отозвали Мальта и Люксембург. О высылке одного российского дипломата также сообщили власти Черногории. Великобритания выслала 23 российских дипломата. Россия ответила зеркально. Позднее США, Канада, Австралия, некоторые страны ЕС и Украина присоединились к решению Великобритании и выслали в общей сложности более 100 российских дипломатов.
Эхо Кавказа. Новости.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын совершил необъявленную поездку в Пекин и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает китайская и северокорейская пресса. Ким Чен Ын прибыл в Пекин в понедельник по приглашению Си Цзиньпина, а его поездке в Пекин было объявлено в среду после его возвращения в Пхеньян. Согласно китайскому информационному агентству Синьхуа, Ким Чен Ын сообщил китайскому лидеру о готовности к проведению диалога с Соединенными Штатами, встреча с президентом США Дональдом Трампом и денуклеаризация Северной Кореи. Председатель КНР выразил поддержку усилиям Северной Кореи, которая пытается изменить к лучшему ситуацию на Корейском полуострове. Как отмечает американская пресса, первая после его прихода к власти зарубежная поездка Ким Чен Ына была предпринята за несколько недель до американо-северокорейского саммита, скорее всего, с целью заручиться поддержкой со стороны Пекина, с которым у Пхеньяна в последние годы были прохладные отношения. Как заявил Белый дом, китайское руководство информировало во вторник Вашингтон о визите северокорейского лидера. Президенту Трампу также было передано личное послание председателя КНР Си Цзиньпиня. Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что Кремль более всего опасается единой позиции Запада при противостоянии с Россией. Такую позицию Ющенко высказал в интервью британскому телеканалу Sky News, которое он дал вместе со своей женой Катериной. По его словам, только солидарность, международная солидарность, может быть ответом на провокационные действия Кремля.
Спасибо, новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. 43-й раунд женевских дискуссий завершился безрезультатно. Стороны так и не смогли договориться об устном совместном заявлении о неприменении силы. Российская сторона также не согласилась с мнением Грузии по делу Арчила Татунашвили. А главе грузинской делегации Давиду Дондуа пришлось из Женевы отвечать на обвинения грузинской оппозиции. За всем этим следила наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
«Ничего содержательного не услышали от России по делу Арчила Татунашвили», сообщил глава грузинской делегации Давид Дондуа журналистам после утренней сессии 43-го раунда в Женеве.
«Факт один. Человека пытали. Нужно это расследовать. Виновник должен предстать перед судом. Что не требует расследования, это то, что политическую ответственность должен взять тот, кто осуществляет эффективный контроль. Это Российская Федерация».
«Ничего нового не сказали по этому поводу и представители де-факто властей Южной Осетии», отметил Давид Дондуа. «У него не было оптимизма и по вопросу о достижении устной декларации всех участников формата о неприменении силы». Давид Дондуа перед началом второй сессии сегодняшней встречи, на которой мы собирались поработать над принятием текста, уже предвидел провал.
«Представители России и оккупационных режимов согласованно сделали такие провокационные заявления, которые явно указывают на то, что они не готовы пойти на конструктивный диалог. Они намеренно планируют провести эти переговоры в неправильном русле и окончательно провалить. Давайте об окончательном провале не будем говорить, основные переговоры начнутся сейчас».
Поспешил добавить Давид Дондуа. Ему сегодня в Женеве пришлось оппонировать не только представителям Москвы Цхинвали и Сухуми, но и оппозиции в Тбилиси. Представители нацдвижения Европейской Грузии заявляли, что есть опасность тайной сделки грузинских властей с Россией и что Тбилиси готов пойти на уступки.
То, что сегодня происходило, указывает на то, что если кто и был загнан в угол, это не мы, а Россия.
Заявил Давид Дондуа. Он заверил, что ни о каких уступках, способных нанести ущерб Грузии, и речи нет. Свое мнение о неприменении силы грузинским журналистам высказал и министр иностранных дел де-факто Республики Абхазии Дауркова. Он не считает правильным грузинский тезис о том, что у конфликта две стороны – Грузия и Россия.
Раз мы говорим о стабильности и безопасности, то должна речь идти о возможности подписания, вернее, сначала принятия устного заявления между всеми сторонами. Но это будет правильно. Соответственно, Абхазия, Грузия, Южная Осетия, Россия.
По завершении встречи с грузинскими журналистами пообщался и представитель России Григорий Карасин. По его словам, у всех участников формата свое представление о договоре о прекращении огня, на основе которого стороны рассматривают декларацию о неприменении силы. Карасин также говорил о необходимости реформирования Женевского формата. Ответственность за безрезультатный раунд грузинская сторона возложила на Россию. Как заявил глава грузинской делегации Давид Дондуа, Россия не взяла на себя политическую ответственность за смерть Арчила Татунашвили, так же, как не согласилась с текстом совместной декларации о неприменении силы. Стороны договорились о проведении следующего раунда в июне. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Время рубрики «Не круглый стол». Передаю слово моему коллеге Вадиму Дубнову.
Мы продолжим наш женевский формат в рубрике «Не круглый стол» с политологом Тореньки Шарашинидзе и конфликтологом Паатой Закаришвили. Паата, с вас начнем. Скажите, с чем, давайте вернемся к самому началу, с чем вообще была связана готовность Грузии обсуждать этот вопрос о неприменении силы, который, в общем, как бы с давних времен не был приоритетом для Грузии?
Добрый вечер. Я думаю, что Грузия всегда ожидала от России, что Россия будет в каком-то форме, все-таки сделает какое-то заявление, или письменное, или устное, как Грузия сделала во время национального движения, что Россия не собирается силовыми методами решать эти вопросы. Тем более, что с грузинской стороны такая позиция не раз была озвучена. Поэтому ожидание Грузии это всегда было присутствовало при каждом жизни, можно сказать. И последние женевские заседания, которые длились как минимум 2 года, всегда обсуждался вопрос первописьменного текста, а потом как не могли прийти к письменному тексту, на последнее время начали говорить об устном заявлении, о чем было сделано заявление со стороны Карасина. Но, увы, как сегодня видно, что и насчет устного заявления тоже со стороны России не приходится ждать. А все, источник прикорни, это лежит, конечно же, в 2008 году и в подписанном России с Саркози Пухтим договором, где четко обозначено, что обстоятельства взяты сторонами, что они будут выводить как войска на определенный уровень, выводить войска. И с другой стороны, конечно же, этот формат шести пухтим договор уже создавала условия для создания условий безопасности в регионе. Соответственно, в этом контексте стороны должны были взять, конечно же, какие-то обязательства по нерешение вопросов силовыми методами.
Торники, как по-вашему, если вроде бы обо всем договорились, и была даже утечка на прошлой неделе из Москвы, в «Коммерсанте» на тему того, что будет такое заявление, скорее всего, принято, что сорвалось, что помешало?
Думаю, все очень просто. В Грузии, так сказать, есть свой вариант, в России свой вариант. Россия настаивает, что в Грузии подписалась с Кинвали, с уходом, значит, договор о ненападении, а не применении силы. А Грузия хочет, чтобы Грузия, Россия, Евросоюз и так далее приняли заявление без Сухумицкой Новолицы, чтобы все сделали заявление о неприменении силы, так сказать, гарантировали мир на территории Грузии. Вот и все. Я, честно говоря, не до конца понял, на что надеялась грузинская делегация, потому что ясно, что Россия не допустит, чтобы такое заявление было сделано со стороны Грузии, России, Америки и Евросоюза. на север было бы настаивало бы, чтобы сухом микрофоне тоже получились это заявление. Скорее всего, со стороны Тбилиси имело место, так сказать, проявление инициативы, так сказать, доброй воли, что вот Грузия проявляет себя как очень такой конструктивный игрок, выступает с мирной инициативой, и Россия это отвергает. Если это так, то у Грузии, наверное, получилось, потому что сейчас Грузия имела, так сказать, моральное преимущество из-за дела Татунашвили. Грузия, так сказать, сейчас в позиции жертвы, и в такой позиции, скорее всего, можно сказать, что в Грузии получилось. Она выступила с мирной инициативой, которая была отвергнута.
Торники, я все-таки вот хотел бы вернуться к утечке, которая была в «Коммерсанте» на прошлой неделе. Вот это было странно, с моей точки зрения. Сколько времени идут переговоры? Вдруг за неделю до развязки российская сторона ставит грузинскую довольно сложное положение, внутриполитическое сложное положение. А зачем это было сделано, и не был ли в этот момент уже был дан, не был ли в этот момент дан сигнал о том, что все провалится?
Знаете как, «Коммерсант» в общих чертах обрисовал заявление, которое, проект заявления, которое передал Грузию, но в общих чертах. Там не было сказано, кто были бы сторонами заявления. Были бы там Тбилиси, Москва или Цхинвали Сухумин тоже. Так что «Коммерсант», скорее всего, так сказать, в общих чертах все представило нам. Но детали, как вы знаете, черт всегда кроется в деталях, и до деталей все сорвалось.
Пата, я к вам переадресую вопрос, Торники. А почему действительно делегация Грузии надеялась на то, что будет подписано? И нужно ли было действительно это подписание Грузии сегодня? И действительно она надеялась, или это была такая некая имитация некой надежды?
Ну, если честно, то и это ожидание, я тоже не разделял, на чем было основано ожидание Грузии. Мне кажется, что из-за дела Татунашвили, трагедия, которая случилась, это явное убийство Южной Осетии, в этом контексте Россия, по-моему, по моему мнению, хотела отвлечь внимание и сделала утечку информации, которую она не должна была делать, чтобы как-то перенести, скажем так, игру на грузинской стороне. Чего в краткосрочном перспективе у России получился, потому что грузы больше начали говорить об этом. Но с другой стороны, Россия убила эту идею. Скорее всего, Россия не очень хотела продолжать работу именно в этом направлении. После дела Татунашвили, конечно же, невозможно было бы договориться. Тогда, значит, было видно, что сейчас не смогут договориться. Даже если они готовы к этому. Я сомневаюсь в этом, что они даже без этого Татунашвили, я сомневаюсь, что сегодня приняли бы какое-то решение. Но как раз убийство Татунашвили усугубило ситуацию. В этом фоне у России появился шанс как-то значительно надолго в двух ящиков перенести этот вопрос. И сегодня Карасин как раз и заявил, что сейчас не дело о каких-то договорах и заявлениях. Сейчас надо о других вопросах говорить. Надо реформировать Женеву. То есть о каких-то делах, о программах говорить, о каких-то контактах между людьми. То есть повел разговор Россия. Мне кажется, что это убийство Татунашвили очень хорошо воспользовалась Россия и развернула ситуацию в сторону, чтобы никак не принимать никаких заявлений и тем более никаких подписаний каких-то документов. И Россия ушла от какой-то ответственности, от чего постоянно уходит, но от этого никто не выигрывает, мне кажется. Я согласен с Торники, что уже есть какие-то фора, и уже несколько раз показывала всему миру, насколько она собственно готова к переговорам, как и к действиям. В этом фоне, конечно, вот и заявление Карасина, что они хотят реформировать Женеву, однозначно показывает, что они хотят уходить от ответственности, взять на себя обязательства, не пользоваться какой-то силой. Это в общем мировом контексте, если вспомнить выступление Путина и там мультфильмы насчет ракет, это однозначно показывает, что Россия не собирается стоять на мирной тропе, скажем так, и однозначно оставляет за собой право на всякий случай использовать вооруженные силы, соответственно, ей сейчас никак не нужно ни в цели, ни в каком уровне браться какие-то мирные обязательства.
А Торники, правильно понимаю, что это такое маленькое соревнование, как бы чужими руками сорвать подписание, сорвать принятие такой декларации? Грузия рассчитывает на то, что это сделает Москва, а Москва сделает, что это заблокирует Грузия. Но если это так, то зачем, собственно говоря, вся эта история, зачем вся эта интрига, кто заставляет стороны так мучиться с этой декларацией?
знаете как, женевский формат существует уже лет 10, да? Россия, наверное, не очень довольна этим форматом, потому что Россия недовольна тем, что она разговаривает в женевском формате с Грузией, и там еще присутствуют американцы, европейцы и так далее, и так далее. Но Россия не может уйти из женевского формата. Таким образом, Россия, так сказать, будет демонстрировать, что она деструктивная сторона. То же самое можно сказать про Грузию. Она не может уйти оттуда, тем более, что там она говорит с Россией. Нет, Грузия там не одна говорит с Россией, там американцы и европейцы. Так что стороны будут все время, наверное, так сказать, пытаться перехватывать инициативу. До сих пор Россия настаивала, что Грузия подписала Сухум и Цхинвали договор о ненападении. То есть у России была инициатива, сейчас Грузия выступила с инициативой. И если до сих пор выходило откуда-то так, что Грузия, так сказать, срывала все эти договоры, сейчас Россия срывает договоры. Вопрос здесь в чем? Россия, конечно, никак не допустит, чтобы она выступала там стороной конфликта. Россия говорит, что она не сторона конфликта, сторона конфликта Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. А Грузия, конечно, с этим не согласна. Вот и все. Так что мы можем наблюдать женевский формат еще лет 10 без результата. Это печальная, так сказать, реальность.
Но предложение изменить формат, и если я правильно понимаю, повысить его уровень, это может к чему-то привести? Это что, собственно говоря, означает вот это предложение?
Со стороны Грузии?
Со стороны Карасева.
Означает со стороны Грузии, что Грузия, так сказать, конструктивный игрок, что Грузия готова на все, Грузия готова на то, что вот со стороны Грузии премьер-министр, со стороны России хотя бы господин Лавров, так далее, и так далее. То есть, опять же, я думаю, что Грузия хочет перехватить инициативу, больше ничего.
А со стороны Москвы предложение изменить формат что может означать?
Вот Москва, наверное, как раз не хочет, чтобы повысить уровень женевского формата, потому что женевский формат в Москве не очень, наверное, нравится. Опять же, из-за формата, из-за состава формата. Там американцы, там европейцы. Там не один на один Грузия с Россией.
А Паты, что, по-вашему, означает предложение Карасина?
Ну, по-моему, за предложением Карасина ничего не стоит, кроме как запутать ситуацию сейчас. То есть для России сейчас главное ударить лицо в грязь именно сегодня. Это заявление однозначно такое, никто не ожидал. Я не ожидал, никогда не слышал, хотя я слежу за женевским процессом, и что со стороны России пару раз были угрозы, что они вообще уйдут и сорвут Женеву. Были пару несколько лет тому назад, нечто подобное, чтобы реформировать Женеву. Никогда из России не шло такой инициативы, потому что они были сами. В целом, они довольно-таки там присутствуют абхазские и ассистентские стороны, хотя это не стороны, а участники и так далее. Но в любом случае, Россия существующий формат встраивает. Любое изменение формата, оно может привести к каким-то неопределенным результатам. Все захотят тогда свои изменения туда включиться. И Грузии там есть друзья, и, соответственно, все поддерживают позиции, мирные позиции Грузии. Соответственно, это, скорее всего, вот в ту сторону. Я уверен, что женевский формат еще долго не изменится. И, соответственно, это, по-моему, громкие заявления.
А Торники, вот по следам того, что сказал Пата, нет ощущения, что все-таки женевский формат переживает серьезный кризис, и действительно, либо он заканчивается, либо он надо как-то реформировать? У нас 45 секунд. Торники?
Всегда присутствовал, но никто не хочет заканчивать женевский формат. Россия не хочет заканчивать, потому что Россия будет выглядеть как деструктивная сторона, то же самое про Грузию. Вот и все. Она будет продолжаться безрезультатно.
Все разговоры о возможном реформировании чего-то стоят или будет продолжаться вот это вот бессмысленное вязкое болото?
Наверное, это как раз бессмысленное болото, больше ничего.
Спасибо. Напомню, что в нашем некруглом столе мы обсуждали сегодняшний раунд женевских переговоров. С нами были политолог Торники Шарашинидзе и конфликтолог Паата Закаришвили. Спасибо вам, господа. Всего доброго.
А с экспертами беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня, в день своего 66-летия, экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Леонид Тибилов заявил, что намерен участвовать в парламентских выборах 2019 года. По его словам, этот шаг согласован с президентом Анатолием Бибиловым, с которым он поддерживает отношения. Мурат Гукимухов расспросил экспертов о возможности такого возвращения и шансов на успех.
Леонид Харитонович, судя по его словам, пока не определился, будет он участвовать как мажоритарий или выдвинется от парламентской партии НХАС, в создании которой он принимал самое активное участие, в этом смысле не случайно, что ее называют протибиловской. По мнению югостинских экспертов, подготовка местных политических сил к парламентским выборам уже идет полным ходом. Партия власти «Единая Сеть» как может расчищает площадку. Минюст, где руководит Единоос, инициирует судебные иски по закрытию уже существующих партий и отказе в регистрации для тех, кто только подает документы в Минюст. А судебный департамент, где руководит другой, приостановившийся Единоос, эти иски удовлетворяет. Вместе с тем, как отмечают местные наблюдатели, после большого успеха «Единой сети» на парламентских и президентских выборах наступил период спада популярности. Некоторые избиратели разочарованы, но пока трудно судить о том, что это. Такой значительный спад популярности, открывающий вакансии на политической площадке. Или это такой естественный процесс, как у спортсменов, когда вслед за пиком физической формы наблюдается временная усталость. Но вот в случае с Леонидом Харитоновичем вопрос в том, готов ли экс-президент претендовать на эти открывающиеся ниши. По мнению югостинского политолога Дины Алборовой, Леониду Кибилову будет трудно. В отличие от многих других, он идет на выборы с грузом невыполненных обещаний, которые он брал на себя перед президентскими выборами, с грузом разочарований общества. Парламентские выборы 2014 года, на которых партия НХАС едва набрала 5%, даже при поддержке административного ресурса, тому доказательство, говорит Дина Алборова.
Безусловно, претензии есть. Леониду Харитоновичу. Во-первых, он пришел к власти на волне больших ожиданий со стороны общества, ожиданий изменений, ожиданий политических реформ, чего не случилось, к сожалению. Да, работа шла, асфальт укладывался, но не произошло главного, не произошли системные изменения, не произошли реформы. Даже если партия пройдет в парламент, и сам Леонид Харитонович будет в парламенте, я не знаю, какие могут быть изменения на уровне законодательства, и какие он может инициировать законопроекты, чтобы жизнь в государстве Алания стала легче и лучше. Я в это не верю.
По мнению югостинского общественника Тимура Цхурбати, пока трудно себе представить успех на парламентских выборах партии НХАС. Ее пока не видно и не слышно. Тем более, что конкуренция на предстоящих парламентских выборах, судя по всему, будет куда жестче, чем на предыдущих. Количество политических партий сокращается, а значит, есть возможность заменить слабых кандидатов на сильных, которые ранее были разбросаны по многочисленным партиям. Кроме того, количество мандатов, на которые будут претендовать партии, сокращаются вдвое. Не менее плотная борьба ожидается и на выборах мажоритариев. Но вот здесь, считает Тимур Цхурбати, как раз Леонид Харитонович может победить.
Я не говорю, что он классический осетин, но из всех трех политических лидеров он больше всех соответствует этому образу. Умеет себя вести в обществе. У остальных проскакивают такие хамовато-разборочные манеры. Вот, знаешь, так решал. То есть эти люди чувствуют свою силу и власть и опираются в основном на силу. На силу денег. А у него есть там два осетинских дау. Вот этим он выигрывает. Потом есть еще один момент. При нем город стал похож на город.
Ну, а это и период был такой.
Может, это совпало с его правлением, да. Но, тем не менее, вот осетины любят зримо увидеть результат. Вот какой-то был, и никто не может сказать, что вот это дерево, даже дерево посадил какое-то. Такого нету. Поэтому это тоже сыграет свою роль.
Говоря о своих политических амбициях, Леонид Кибилов намекнул, что они согласованы с президентом Анатолием Бибиловым. Цитирую. «Мы общаемся с руководством государства Алания. Буквально вчера встречался с президентом Анатолием Бибиловым, с которым мы общаемся по вопросам дальнейшего строительства страны, и мне приятно, что такое общение между нами есть, и я имею возможность высказываться по тем или иным серьезным вопросам. Это тоже участие в политической жизни страны». Конец цитаты. Это замечание интересно, если его соотнести с предвыборным пасьянсом кремлевских кураторов, который обязательно будет и приблизительные контуры которого уже обозначены. В качестве альтернативного Анатолию Бибилова кандидата на следующих президентских выборах, по всей видимости, будет лидер Аланского союза Алан Гаглоев. На прошлых президентских выборах он также принимал участие в этом кураторском пасьянсе, но, очевидно, в качестве технического кандидата, как говорится, на случай непредвиденных ситуаций. Но тогда технический кандидат неожиданно выстрелил, да так, что его даже пришлось придержать, и это тоже было заметно. Косвенным подтверждением этой версии можно считать одно обстоятельство. Чекистам запрещено участвовать в открытой политической конкуренции. И если он принял в ней участие и не пострадал на службе, значит, его действия были санкционированы. К чему я это говорю? Если рассматривать парламентскую кампанию как разминку перед президентской, то, конечно, Анатолию Бибилову будет выгоднее поделиться депутатскими мандатами с тем же НХАСом или Народниками, чем с Ланским союзом. И в этом смысле Леонид Тибилов и его партия НХАС, наверное, могут рассчитывать на поддержку президента в предстоящей избирательной кампании. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Демис Паландов.
43-й раунд переговоров в Женеве с участием представителей Грузии, России и сопредседателя международных дискуссий по безопасности на Южном Кавказе завершился безрезультатно. Об этом передают из швейцарского города грузинские телеканалы. Как заявил глава грузинской делегации, замминистра иностранных дел Грузии Давид Дондуа, Россия не взяла на себя политическую ответственность за смерть Арчила Татунашвили и отвергла текст совместной декларации о неприменении силы. В свою очередь представитель России Григорий Карасин сказал грузинским журналистам, что у участников дискуссии разное представление о договоре о прекращении огня Медведева-Саркози. Соответственно, стороны по-разному смотрят на то, какой должна быть декларация о неприменении силы. Карасин также заявил о необходимости реформирования Женевского формата, но сказал, что Россия пока не рассматривала вопрос повышения уровня участников дискуссии, как это предлагал грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили. Ни Евросоюз, ни власти Грузии не желают задействовать механизм приостановления действия безвизового режима. Об этом сегодня, 28 марта, спустя год после введения безвизового режима между Грузией и ЕС, заявил посол Евросоюза в Грузии Януш Херман. Передвижение означает больше контактов, больше опыта и сближение с европейским образом жизни. Выросло количество бизнес-отношений, контакты в образовательной сфере, и все это означает успех. Мы именно этого и ждали. Это было той причиной, из-за которой мы задействовали режим безвизового сообщения. Существует механизм приостановки, и очень четко определено, когда происходит его использование. Я не думаю, что кому-то из нас, Евросоюзу и властям Грузии, хотелось бы пойти в этом направлении, сказал Херман в интервью телекомпании «Имедиа». По словам посла, безвизовый режим должен улучшить имидж Евросоюза в Грузии и наоборот. Европейский дипломат подчеркнул, что большая часть граждан Грузии не нарушала правил путешествия в шенгенской зоне, однако есть такие, кто требовал убежища в странах ЕС, что является неприемлемым, так как ряд европейских стран признали Грузию безопасной страной, где нет гонений по религиозному, этническому и прочим признакам. В результате трехмесячной совместной операции грузинских и греческих правоохранителей в Афинах задержаны 4 участника преступной группы. Об этом сообщил сегодня, 28 марта, руководитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента криминальной полиции МВД Грузии Мамука Челидзе. В результате интенсивного сотрудничества полицейского атташе Грузии и местной полиции в Греции задержаны 4 члена грузинской преступной группировки. По информации следствия, обвиняемые за ранее выбирали квартиры, обрабатывали данные, а затем грабили их. Установлено, что задержанные ограбили до 200 квартир на территории Греции, сказал Челидзе на брифинге, передает Рустави 2.
Спасибо. Региональные новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Мэрии Тбилиси предъявили множество претензий к генеральному плану развития столицы, считая его недоработанным. Городские власти отказываются утвердить последний, шестой раздел документа. Между тем, в оппозиции считают, что на пути генплана встало лобби застройщиков. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклия Рагвелидзе.
2015 года на разработку генерального плана землепользования столицы израсходовано 2 миллиона 800 тысяч лари. В нем детально прописан план развития городской инфраструктуры до 2030 года. После перевыборов мэра осенью 2017 года проект забуксовал. Мэрия оштрафовала компанию «Сити Институт» за невыполнение условий контракта на 140 тысяч лари и дала компании 45-дневный срок на его доработку, который истек в конце февраля. Сегодня документ обсуждали в парламенте Грузии. До этого он вчера прошел обсуждение в правительстве Тбилиси. Встреча получилась скандальной и прошла на фоне словесного и физического противостояния между властью и оппозицией. По этой причине сегодняшнее рассмотрение проекта получилось закрытым. Прессу туда не допустили. Представители оппозиции не пригласили, а авторы проекта проигнорировали ее. По словам представителя Европейской Грузии Елены Хуштария, ход вчерашнего обсуждения наглядно продемонстрировал, что власти приняли решение не принимать документ, поэтому переводят его обсуждение в политическое русло.
Сегодня они консультируются только с членами своей команды. Власти не желают слышать альтернативную мысль, куда делись выделенные на генплан деньги или по какому документу должно продолжаться градостроительство. На все они отвечают руганью, оскорблениями и скрытыми от посторонних глаз встречами.
Ответ мэра Кахи Каладзе прозвучал до начала заседания.
В основном на встрече будут присутствовать депутаты парламента от столицы. Если не будет оппозиции, то это их проблема. Хотя мы хотели, чтобы оппозиция в Сакрабулу присутствовала. У них нет твердой аргументации, даже вопрос не могут сформулировать, потому что не знакомы с документом. Мы их пригласили, но они не пришли. И я понимаю, что они ни на что не способны, кроме скандалов, что и показал вчерашний день.
По утверждению заместителя мэра Ильи Элашвили, последний том документа нуждается в серьезной доработке. Компания «Сити Институт» не справилась с поставленной задачей.
Качество предоставленной базисной информации далеко от совершенства. Карты неверны, и нам непонятно, как должны быть реализованы положения шестого тома. Мы не увидели интеграции понятия частной собственности в документе, и в нем не отражены изменения городской среды, произошедшие в столице на протяжении последних лет. Есть целый ряд положений, которые противоречат друг другу.
По словам бывшего кандидата в мэры Тбилиси Алико Элисашвили, концепция развития столицы должна быть принята в мае прошлого года, однако сорвалась по причине давления парламентского девелоперского лобби.
Я убежден, что прошлый мэр Нормания уступил, не выдержав давления девелоперов. Генплан подразумевает наличие строгих и четких правил урбанистического развития, где нечистоплотные девелоперы, полным спектром присутствующие в парламенте от грузинской мечты, рискуют остаться без жирного куска. Разумеется, в их интересы не входит развитие столицы по правилам, так как еще не до конца захвачены все лакомые куски в виде стадионов, скверов и окрестных гор. Поэтому они говорят об интеграции понятия частной собственности в документе. Осталась масса мест, находящихся в собственности государства, на которые они положили глаз. Документ не идеален, но он бы поставил точку в городском хаосе. Теперь они хотят отложить его принятие на несколько лет, чтобы выиграть время, пока они у власти. Вместо доработки они устроили показательное судилище над генпланом.
В свою очередь, учредитель компании «Сити Институт» Мамука Салукадзе недоумевает, почему поначалу доброжелательно воспринятый в мире проект, разработанный при активном участии немецких экспертов, был в течение двух дней подвергнут обструкции со стороны городской администрации.
Мы не заслужили подобного отношения. Вчера в мэрии нам устроили аналогию общественного суда, на которую сами же пригласили представителей оппозиции. Мы вынуждены были покинуть мероприятие, потому что это было не обсуждение, а показательная порка. Мы 3 года работали над генпланом и не принимали участия в подковерных интригах. Нас обвинили в том, что мы отнимаем у кого-то частную собственность. Это не так. Просто существует множество мест, которые проданы конкретным людям, но строительство на них сопряжено с рисками развития природных катаклизмов. В генплане произошла смена зональных принципов. И на том же примере улицы Жвания, где бессистемная застройка угрожает жизням множества людей, купившим там жилье. Мы пытаемся предостеречь город от совершения ошибок, допущенных в прошлом.
Что касается собственной встречи Кахи Каладзе с представителями большинства, то по ее окончанию мэр Тбилиси пообещал журналистам, что ознакомит общественность с принятым решением в понедельник, 2 апреля. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
На сегодняшней пресс-конференции генеральный директор абхазского РУП «Черноморэнерго» Аслан Басария рассказал о работе предприятия в прошлом году. Выяснилось, что помимо привычных врагов, злостных неплательщиков за потребленную электроэнергию, у РУП появился и новый – криптовалютчики со своими фермами. Подробности в материале Виталия Шарова.
Сегодня генеральный директор Абхазского республиканского унитарного предприятия «Черноморэнерго» Аслан Басария в своем рабочем кабинете дал пресс-конференцию. Отвечая на вопрос о том, как работала энергосистема республики зимой этого года, гендиректор РУП напомнил, что зима и начало весны – это кризисный период в энергетике республики, когда потребление энергии резко возрастает из-за отопления помещений электроприборами, а выработка ее на Ингургэс из-за падения уровня воды в Джварском водохранилище резко снижается. В результате в былые годы приходилось прибегать к веерным отключениям. В этом году, однако, Бог миловал. У нас была аномально теплая зима, и на сегодняшний день идет кубатура 140 кубов в секунду при показаниях за декабрь, январь, февраль порядка 35 кубов. Зашла, как обычно, речь о злостных неплательщиках за потребленную электроэнергию. 77% электроэнергии в Абхазии потребляют физические лица, а 23% – юридические. И если собираемость платы последних в прошлом году по сравнению с предыдущим выросла с 85,6% до 86,4%, то физических снизилось с 44,2% до 42%. Я, задавая свой вопрос на эту тему, напомнил о распространенном рассуждении, что абоненты сотовой связи исправно платят за нее гораздо большие, чем плата за электричество суммы. В связи с этим кое-у-кого даже возникла идея, а не заключить ли «Черноморэнерго» с операторами сотовой связи «Аквафон» и «Амобайл» договор, по которому те повышают абонентскую плату, а разницу перечисляют РУП. Но это, конечно, было бы и незаконно, и породило бы массу неувязок. Но какие все же есть предложения, чтобы переломить, наконец, здесь ситуацию? Аслан Басари ответил, что в тех местах, где стоят приборы учета и абонентов можно дистанционно отключить в случае неуплаты, собираемость составляет от 83% до 87%. Но проблема, продолжил Басари, в следующем.
В 2015 году количество абонентов всех вообще по территории Абхазии, скажем так, в базе присутствовало порядка 78 тысяч абонентов. На данный момент у нас вот в связи с инвентаризациями и так далее, если не ошибаюсь, 102 или 104 тысячи абонентов, из которых оснащены этими приборами учета порядка 10 тысяч. Внимание, вопрос, где взять денежные средства. Конечно, это программно нужно подходить. Конечно, наверное, и бюджетировать нужно отрасль.
Одна из журналисток сказала, что в соцсетях ходит информация о действующих пригородах Сухума фермах по майнингу криптовалюты, которые возникли из-за дешевизны электроэнергии в Абхазии, и поинтересовалась отношением к этому Аслана Басария. Он ответил:
на самом деле для абхазской энергосистемы понятие майнинг и криптовалюты — это большая беда. Дело в том, что мне на сегодняшний день известны 3 фермы. Одна ферма находится на Бзыбе, и 2 фермы находятся на территории СФТИ, одна из которых в Агудзере и в Синопе. Возникает проблема. На Бзыбе давно эта ферма существует, тоже на объекте, у которого есть свои мощности, понимаете? Я на них не влияю, по сути, никак. То есть он вроде бы завод, если он не производит там бетон или что-то еще, но я в законодательном поле ограничен. Это их мощность. Они условно платят за электроэнергию? Платят за электроэнергию. Когда мощность на них выделена есть? Есть. С СХТИ чуть-чуть иная ситуация. Мы сейчас находимся в очень активной переписке. Я подписал приказ где-то неделю назад о создании комиссии для того, чтобы разобраться с их мощностью. Понятно, что советская мощность какая-то у них была. Я попросил у них предоставить технические условия советские. Они предоставить, по-моему, этого не могут, но при этом... Потому что, по сути, получается тоже бесконтрольное потребление электроэнергии. Да, они платят за электроэнергию. Ну и что? А при этом это нагрузка на наши сети. Это нагрузка на наши магистральные линии. Это нагрузка на наши подстанции, на наши трансформаторы. Это, по сути, нагрузка и удар по обычному человеку, который условно в зимний период времени хочет получить тепло и свет. Понимаете? Ко мне было обращение, чтобы не соврать. Я начал считать потом, сколько обращений было по криптовалютам. На количестве 286 я перестал считать. 300 точно было обращение. Начиная от иностранных различных компаний, иностранцев просто. И основная часть наших граждан, они с какими-то иностранцами приходят. И чтобы вы понимали, каждый раз они уходят с ответом «нет, невозможно». Мощности не существует.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Городской совет Боржоми большинством голосов проголосовал за отстранение Зазы Чачанидзе от должности председателя местного сокребула. За импичмент проголосовали 19 депутатов. Причем среди них были и однопартийцы Чачанидзе из Альянса патриотов. О том, почему было принято такое решение, узнавал Серго Бригвадзе.
То, что отстранение Зазы Чачанидзе от должности председателя Боржомского сокребула неизбежно, стало ясно еще неделю назад. 21 марта в городском собрании было зарегистрировано заявление с требованием отставки Чачанидзе. Внесли его депутаты от грузинской мечты и несколько однопартийцев Чачанидзе, неоднократно выражавших недовольство работой своего соратника по партии «Альянс патриотов». Учитывая то, что из 28 депутатских кресел в сокребулу 13 занимают представители грузинской мечты, а у «Альянса патриотов» 11 мест, исход сегодняшнего голосования было предугадать несложно. 4 депутата от национального движения Европейской Грузии или Борисской партии изменить ничего не могли. Они попросту отказались участвовать в голосовании. В результате 19 депутатов проголосовали за импичмент, 2 против. Временным председателем Боржомского сокребула назначен однопартиец Чачанидзе Георгий Гугичайшвили. Сегодня он намекнул, что вопрос зарплат служащих Боржомской мэрии, который и стал причиной последних разногласий в сокребулу, будет решен в их пользу, назвав этот процесс восстановлением моста.
Господин Заза Чачанидзе оставил занимаемый пост. Я буду исполнять эти обязанности. Если состоится внеочередное заседание, то сразу назначим нового председателя. Если же нет, то сделаем это согласно регламенту в четвертую среду следующего месяца. Я подтверждаю информацию о том, что одна из кандидатур моя. С первого же дня я попытаюсь восстановить тот мост между мэрией и Сокребуло, который был разрушен.
Среди однопартийцев Чачанидзе, проголосовавших за его отстранение, была Татьяна Мартиненко. Она так объяснила свое решение.
Господин Заза никак не мог наладить отношения с муниципалитетом и грузинской мечтой, что реально мешало развитию Боржоми. А мы давали обещания нашим избирателям. В общем, был нездоровый рабочий процесс. Господин Заза сам сделал выбор.
Боржомское городское собрание все еще остается единственным органом местного самоуправления в Грузии, в котором оппозиция представлена в большинстве. Однако это лишь формальность, считает депутат от национального движения Бакур Гелашвили.
Это итог их сделки. Сегодня был день их политической свадьбы, направленной против боржомских избирателей. Этим они сказали, что не смирятся с отличным выбором избирателей. Они будут такими же позицией и оппозицией, как Путин с Жириновским.
В сговоре с грузинской мечтой своих однопартийцев обвинил и сам Заза Чачанидзе.
Я поздравляю Ирму Инашвили, в целом альянс патриотов, с тем, что они показали, кем являются на самом деле.
Сказал Чеченидзе и добавил, что не планирует отказываться от депутатского кресла. Внеочередное заседание городского собрания Боржоми будет назначено на следующей неделе. Тогда будет выбран новый председатель Сакрыбулу. Второй по важности вопрос, который будут обсуждать депутаты – повышение зарплат представителям мэрии Боржоми. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Госдума ратифицировала межправительственное соглашение между Россией и Южной Осетией о взаимном признании образования и квалификации. Теперь обладатели югоосетинских аттестатов и дипломов могут учиться и работать в России без подтверждения подлинности документов об образовании. Жанна Тарханова с подробностями.
Межправительственное соглашение между Российской Федерацией и Южной Осетией о взаимном признании образования и квалификации направлено на развитие отношений в области образования и науки. Комитет Госдумы по делам СНГ и евразийской интеграции и связям с соотечественниками, рассматривавший законопроект, рекомендовал Нижней Палате Российского парламента поддержать соглашение. Документ был внесен на рассмотрение президентом России Владимиром Путиным. Россия будет признавать дипломы, полученные в учреждениях образования Южной Осетии, и наоборот. Напомним, соответствующее соглашение было подписано в Москве в апреле 2017 года. Оно регулирует взаимное признание среднего профессионального, а также высшего образования, полученного в России и Южной Осетии, с предоставлением возможности получения дальнейшего образования и работы в каждом из государств. Юго-осетинский эксперт Ролан Келихсаев отмечает главное преимущество межгосударственного соглашения. Юго-осетинским студентам и абитуриентам больше не потребуется дополнительное подтверждение подлинности документов об образовании.
То, что Государственная Дума Российской Федерации ратифицировала этот договор, является очень положительным шагом, потому что многие наши граждане, которые имеют юго-осетинское образование, проходили специальные процедуры для того, чтобы подтвердить свое образование в России. Сейчас это дает нам шанс нашим гражданам найти работу и в Российской Федерации без каких-то определенных проволочек и продолжать свою учебу. Также это в значительной степени расширяет проблемы трудоустройства для нашей молодежи и получения образования именно в российских вузах, дальнейшее продолжение своей учебы и карьеры.
Лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Келихсаев говорит, что юго-осетинский парламент уже ратифицировал этот документ.
Это огромный шаг вперед. Признание Российской Федерации наших дипломов – это еще один шаг вперед, что Южная Осетия и Российская Федерация идут в правильном направлении. Они укрепляют те договора, которые они подписали вместе. И я думаю, что и для молодежи Южной Осетии это перспектива.
Межправительственное соглашение между Россией и Южной Осетией о взаимном признании образования и квалификации было ратифицировано в рамках договора о союзничестве и интеграции между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, подписанного 18 марта 2015 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу» с обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Мнимая толерантность Грузии или статус переговоров надо выправлять. Так называется статья в газете «Республика». Автор комментирует заявление премьер-министра Грузии Георгия Гвирикашвили о готовности начать прямой диалог с Южной Осетией и Абхазией. Между тем, всем понятно, что это очередной тифлисский пиар, поскольку и в самой Грузии прекрасно понимают, что в настоящее время прямые межгосударственные контакты между Республикой Южная Осетия и Грузией нереальны. Во-первых, это по сути признание нашей независимости, а по-другому мы и не согласны, только равноправный диалог. Кроме того, Грузия обязана дать политико-правовую оценку своим действиям в отношении Южной Осетии, начиная с 1989 года, а также подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы, с чем у Тбилиси тоже серьезные проблемы, пишет «Республика». Автор считает женевские дискуссии вполне достаточным форматом переговоров с одной поправкой. Все стороны в них, а это Грузия, Россия и Абхазия, представлены заместителями министра иностранных дел своих государств, и только Южная Осетия уполномоченным президентом по постконфликтному регулированию. То, что переговорами в Женеве руководит не Министерство иностранных дел, а спецпредставитель, в какой-то мере говорит о том, что мы представлены не совсем на уровне межгосударственных отношений, говорится в статье. Список от Хозория Татунашвили в том варианте, с которым его предлагают грузинские парламентарии, не что иное, как очередной шаг к признанию Южной Осетии, считает блогер Алам Парастаев. С учетом того, что Грузия считает Южную Осетию своей территорией, а ее жители своими гражданами, первыми в этом санкционном списке должны быть Михаил Саакашвили и все те, кто причастны к массовым убийствам, похищениям мирных жителей Южной Осетии в августе 2008 и ранее, с 1991 года. Если этого не будет сделано, то можно считать, что официальный Тбилиси публично отказался от того, что Южная Осетия является частью территории Грузии. Более того, она отказывается от проживающего там населения, не признавая его своими гражданами, пишет Парастаев. Как открыть фермерское хозяйство? Ответ на этот вопрос предлагает своим читателям газета «Южная Осетия». Начальник управления поддержки малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Суслам Мамедов рассказал изданию, что основными требованиями к учредителю крестьянского хозяйства являются совершеннолетие, российское либо гостинское гражданство и дееспособность. Государственная регистрация фермерского хозяйства осуществляется в течение 5 дней с момента подачи всех документов. Вместе с документами на регистрацию фермерского хозяйства можно подать заявление о переходе на специальный режим налогообложения. Это упрощенная система или единый сельскохозяйственный налог. Крестьянско-фермерское хозяйство после регистрации получает разрешение на проведение любых доступных в рамках закона операций в сфере сельского хозяйства. Также в числе доступных привилегий то, что крестьянско-фермерское хозяйство, как малоофициальный производитель, может претендовать на государственную поддержку, пишет Южная Осетия. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Известный в Кемеровской области российский врач-травматолог Андрей Волна отказался от присужденного в 2000 году звания лауреата премии Кузбасса и потребовал от губернатора Амана Тулеева извиниться перед народом и уйти в отставку. У себя в Фейсбуке доктор также сообщил, что переводит денежную часть премии одному из детских реабилитационных центров в Кемерове, где пожар унес жизни 64 человек. Доктор Андрей Волна в интервью «Радио Свобода» подробно рассказал о своем решении. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная.
Андрей Анатольевич, объясните, пожалуйста, вот вы отказались от звания лауреат премии Кузбасса. Поясните, почему как бы такое решение? Все-таки получили вы давно эту премию. Но она очень почетная, 17 лет назад вам была вручена.
Да, эту премию заслуженную. Мы достаточно много. Не я один, конечно, со всей моей командой, со всем моим коллективом. Отделенческим мы сделали достаточно много, чтобы внедрить современные технологии в Кузбассе и за его пределами. Тем не менее, я вынужден пойти на этот шаг, потому что поведение областной администрации, я не вдаюсь в какие-то особо политические детали, я знал давным-давно, что в Кемерово, по сути дела, электоральный тонат, как его называют политологи и так далее, но тем не менее вот эти последние дни, они, это было, наверное, той каплей, которая чаша моего терпения и какой-то толерантности переполнена у меня, потому что когда десятки погибших, 64, да, на момент официально, и большая часть из них дети, и ты не можешь сказать доброго слова, ты не можешь извиниться, как минимум. А по большому счету, я еще раз подчеркну, что Тулеев должен был бы подать в отставку, поскольку он несет политическую ответственность за все то, что происходило в Кузбассе, когда ты ничего не делаешь, и ты обвиняешь людей, родственников, знакомых. Это же относительно небольшой город Кемерово, чуть меньше 500 тысяч человек. Там, если не напрямую, то через одного все друг друга знают. И когда эти люди выходят на площадь, ты не можешь к ним обратиться, не можешь сказать слова сочувствия, а ты извиняешься перед президентом за то, что нечто произошло на подконтрольной тебе территории, но это не лезет ни в какие ворота. Конечно, если бы у нас были выборы, потому что вообще в любом обществе единственный способ повлиять на власть и достойный. Ну, может, не единственный, но самый достойный – это выборы. Я не политолог, но у нас выборы заменены неким электоральным процессом, и, по сути дела, Ну, мы не имеем такой возможности. А как я могу еще выразить свое отношение? Как я могу, ну, если не повлиять на что-то, но привлечь внимание людей к тому, что это, ну, это непорядок, это безнравственно, это плохой менеджмент. И тут много категорий, которые относятся и к управлению, и, собственно, к нравственности. Вот именно так. Да, эта награда для меня была дорога, еще раз подчеркну, но тем не менее, я считаю, что другого выхода у меня нет. Я не хочу быть лауреатом премии Кузбасса, поскольку там произошли такие события, и администрация области ведет себя подобным образом.
Как вообще себя власть должна была повести в такой ситуации?
Это все-таки, наверное, не одно какое-то действие, это определенная четкая последовательность действий. Я не очень уверен, что вот выйдет Улеев, ну пусть у него там была бы у него физическая возможность это сделать, вот получилось бы то, как это должно быть в нормальном обществе. Я думаю, что вполне возможно, мы дошли до той точки, когда контакт общества, гражданина, вот как такового, и контакт власть придержащих, он становится, ну, практически невозможным. То есть мы живем в разных ареалах обитания.
Это был врач-травматолог Андрей Волна. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Маетная. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.